Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 942 выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Этот час откроется архивной записью слова в неделю о Самарянине преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Затем своими воспоминаниями о Лавре и лаврской жизни поделится преснопамятная Галина Александровна Пыльнева, схимонахиня Сергия. Завершит сегодняшнюю программу продолжение чтения воспоминаний протодиакона Сергия Голубцова, Троицы Сергиева Лавра, за последние 100 лет. Вы услышите 22-ю и 23-ю части «Памятные дни в Лавре» и посещение Лавры государем-императором Николаем II.
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскрес! Братья и сестры, сегодня Святая Церковь предлагает для нашего назидания повествование из земной жизни Господа Иисуса Христа о беседе Его с самарянами. В Евангелии говорится, что однажды Господь Иисус Христос решил из Иудеи пойти в Галилею. Но для этого им нужно было пройти через Самарию. А иудеи того времени считали самарян нечистыми и боялись, чтоб не оскверниться, они даже, когда нужно было идти в Галилею, обходили Самарийскую область. Господь пошел через Самарию. И здесь, возле города Сихема, был колодец, который принадлежал знаменитому патриарху Иакову. Господь остановился возле этого колодца и послал учеников в город, чтобы они приобрели пищу. В это время подошла самарянка, чтобы набрать воды. Господь обратился к ней и сказал, чтобы она дала ему напиться воды из этого колодца. Самарянка удивилась и сказала: «Как ты просишь у меня пить воды, ибо самаряне с иудеями не сообщаются?» А это произошло потому, что раньше на территории Самарии было Израильское царство, там жили иудеи. И вот когда в 6 веке ассирийцы напали на эту местность, покорили ее, то многих увели в плен. И кроме того, на эти плодородные места они поселили язычников. И через некоторое время случилось так, что на территории Самарии оказалось смешанное население. Язычники вступили в смешанные браки с иудеями, и таким образом не было чистокровных иудеев в этой области. Те из иудеев, которые попали в плен, они тоже уже вступили в смешанные браки на чужбине, вернулись, уже не будучи чистокровными иудеями. Кроме того, они потеряли истинное понятие о Боге. Они признавали только пятокнижье Моисея и не признавали пророка. И поэтому, когда иудеи, которые сохраняли чистоту веру, впоследствии попали в плен вавилонский из иудейского царства, и затем вернулись, сохранив свою нацию и веру, то они не разрешили самарянам участвовать в строительстве города Иерусалима, Иерусалимского храма, не разрешили им молиться в Иерусалимском храме. И в связи с этим самаряне построили себе храм на горе Горизин, и там приносили жертвы и совершали молитвы. И таким образом, во времена Христа Спасителя между иудеями и самарянами существовала вражда. И вот Господь, обращаясь к самарянке, говорит, то если бы ты знала, с кем ты беседуешь, то ты сама попросила бы у него воды, и он бы дал тебе воды живой, которая приводит жизнь вечную. Самарянка не могла понять глубины этого смысла и попросила у него такой воды. И Господь возводит ее на более высокую степень богопознания. Он ей говорит: «Позови своего мужа». И когда она сказала, что у ней нет мужа, то Господь проявил свой пророческий дар. Он сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ты имела 5 мужей, и тот, который ты сейчас имеешь, он не твой муж». Это уже было даром прозорливости. И она тогда обращается к нему как к пророку и говорит: «Господи, некоторые говорят, что спасение от иудеев, а мы молимся на горе Горизин». И Господь предсказал, что наступает новое время, и хотя иудеи сохранили чистоту веры и спасение от иудеев, но наступает время, когда прекратят свое значение ветхозаветные жертвы и обряды, и будет поклонение Богу духовное. Богу поклоняться Духом истинную на всей земле. И затем самарянка, имея такую простоту нрава, говорит, что мы знаем, мы ожидаем Мессию, и если Он придет, то все нам сообщит и все нам объяснит. И Господь впервые за этот период сказал ей о своем божественном достоинстве. Он сказал: «Этот я тот, которого ожидают, с которым ты беседуешь». И самарянка сразу уверовала, бросила водонос и пошла сообщить своим соотечественникам. И в это время пришли ученики, которые удивились, что он беседовал с самарянкой. И Господь предсказал, что самаряне откликнутся на эту проповедь, что многие из них уверуют. И он говорит: посмотрите на нивы, они готовы к жатве, но мало делателей, и нужно молить Господа, чтобы он послал делателей на свою жатву. И действительно, когда множество самарян пришли к Господу, то они уверовали вместе с самарянкой, которая их привела, и уверовали в нее как в Мессию, и получили от него наставление о вечной жизни. И вот этот случай служит для нас назиданием, что Господь каждого человека призывает на путь спасения. В жизни каждого человека действует промысл Божий. И различными средствами промысл Божий устраивает такие обстоятельства, что человек может узнать о Боге, может познать истину. Только человек должен откликнуться на зов Божий. Во времена Христа Спасителя были книжники и фарисеи, которые тщательно изучали закон Божий. Но они страдали неисцельными недугами. И одним из таких главных недугов была гордость и тщеславие. Гордость и тщеславие помрачило их разум, и они не могли познать Мессию, хотя были все признаки того, что наступило время, что пришел Мессия, и что Господь действует чудодейственно через Мессию. Гордость помешала им познать Бога. Это случилось и с дьяволом. Будучи одним из высших ангелов, он возгордился, гордость омрачила его разум, он был низвергнут с неба, и когда Христос Спаситель пришел, то от дьявола были скрыты тайны тому строительства Бога. Он даже не мог познать божественное достоинство Иисуса Христа. Путем гордости дьявол отвел от истинного богопознания наших прародителей. Пообещал, что если они нарушат заповедь Божию, то станут равными Богу. И вот в сегодняшнем Евангелии говорится, что самарянка и другие ее сограждане этого города, они меньше знали о Боге, но имея смирение и кротость, они стали способными познать Спасителя мира и принять Его учение. И поэтому Святая Церковь напоминает нам о том, что гордость является родоначальником многих страстей и пороков. Гордость является причиной многих наших падений. И поэтому, если христианин стремится к Господу, то чем в большей степени он приближается к Богу, тем в большей степени усиливается его смирение. Поэтому все праведники считали себя великими грешниками и были смиренными и кроткими. И вот это состояние святитель Феофан Затворник объясняет в следующем сравнении. Он говорит, что если войти в комнату, в которой закрыты окна и двери, то мы там ничего не увидим. Но если в комнате появится слабый свет, то мы увидим только большие предметы, находящиеся в комнате. И только при ярком солнечном освещении мы можем даже найти пылинки, находящиеся в воздухе. Подобное происходит и в духовной жизни. Если человек не стремится к Богу, не кается, то он находится во тьме грехов, потому что Господь является светом духовным, который просвещает всякого человека. Если человек покается и начинает исполнять заповедь, то он вступает в общение с Богом. И вступая в общение с Богом, этот человек просвещается божественным светом. И чем в большей степени, чем с большей ревностью он исполняет заповеди Божии, тем большей степени он просвещается этим божественным светом. И в этом божественном свете он видит не только свои недостатки греховные, он видит мельчайшие немощи человеческой природы. И поэтому он искренне и сознательно считает себя грешным. И кроме того, праведники сознавали, что если они что-либо преуспели в духовной жизни, то это является милостью Божией. Это можно сделать только с помощью Бога. Ибо Господь говорит: без меня не можете творить и ничего. И кроме того, праведники сознавали, что если им стоит возгордиться, они лишатся божественной благодати и не смогут побороть козни дьявола. Поэтому это сегодняшнее повествование, оно должно послужить для нас назиданием, что мы должны стремиться приобретать добродетель смирения. Если человек возгордится, то он становится неспособным познать истину. И мы знаем, что многие христианские общины отвергли предание церкви, не признают авторитет святых отцов и вселенских соборов и своим разумом греховным хотят познать богооткровенное учение. И таким образом они уклонились на ложный путь спасения. Люди создали различные религии и стремятся путем подвигов, не руководствуясь учением церкви, стремиться к угождению Богу. Но все они уклонялись на путь, который называется состояние прелести. Поэтому мы должны благодарить Бога, что Господь даровал нашему народу православную веру, стараться изучать Священное Писание, руководствуясь творением святых отцов. И в то же время, сознавая свои немощи, мы должны как можно чаще обращаться с молитвой к Господу и к святым угодникам Богу. И тогда божественная благодать будет укреплять наши немощи, наши недуги, божественная благодать будет укреплять нашу ревность, а святые угодники Божии будут для нас путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали слово в неделю о Самарянине преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, запись 90-х годов прошлого века. Своими воспоминаниями о лавре и лаврской жизни поделится преснопамятная Галина Александровна Пыльнева, схимонахиня Сергия.
С именем преподобного Сергия практически связана вся моя жизнь. Впервые услышать о нем мне удалось от отца Иннокентия, нашего духовника, который был в то время, это были уже последние годы войны и даже уже первые послевоенные годы, Было ему тогда уже довольно много лет, жил он под Москвой после всех своих ссылок. К нему ездили его духовные чада, ездили так, чтобы не возбуждать ни у какого окружения никаких подозрений, неприятностей. Ходили по возможности не группками, а поодиночке, да и только вечерку, чтобы опять-таки не вызывать опять неприятности и тем, кто жил с ним. Он жил в деревеньке за Москвой, это километров 30 от Москвы по Ленинградской дороге, и самим тем, кто ходил туда, естественно. Мысль о том, что лавру откроют, можно было услышать, но как предположение. Вот говорят, лавру откроют. А когда уже открыли, то батюшка довольно часто, если можно назвать наше посещение частыми, говорил очень настойчиво, видимо, многим, про многих не помню, а нам говорил, съездите к преподобному. И первое, что обратило внимание на это обращение и совет, и благословение, это то, с каким выражением он говорил. Почувствовалось тогда еще, было мне тогда около, ну, лет 9, наверное, еще, наверное, 10 не было. Чувствовалось, что вот как он говорит, лавра – это что-то очень значительное в его жизни. Позднее я могла, конечно, предположить, что это действительно так и не случайно, потому что жил он в свои молодые годы и вообще до революционных потрясений в Зосимовой пустыне, которая тоже корнями своими держалась лаврой. И, конечно, к преподобному тяготел душой. И, благословляя нас, сказал: у меня там есть матушка Татьяна, я ей скажу, она вас всегда примет. С этой матушкой мы познакомились впоследствии, она меня несколько испугала, такая была довольно-таки суровая. Когда-то жила до революции, до разгона в Хотьковском монастыре, а потом пекла для лавры просфоры. Ну, она нам коротко и ясно сказала: если вас батюшка благословил, то для вас всегда будет место хотя бы на полу. Пол нам было вполне достаточно. Ее хотенка была недалеко сравнительно от лавры, за Утичьей башней, так, туда, по направлению к рынку. И это время, когда мы могли туда поехать, ну, ездили преимущественно летом, иногда зимой, ну, редко, то есть тогда, когда у меня были каникулы. Ну, поскольку мне было очень весьма немного лет, так что дома меня одну, естественно, не пускали. И это осложняло, лишний раз поехать было сложно, потому что надо было, чтобы все могли, то есть кто-то из моих домашних. Когда мы приезжали туда, приезжали по возможности с ночевкой. А будёнкой как-то жалко было. Выбираешься, выбираешься, собираешься, собираешься, и вдруг не успеешь собраться, и уезжать надо. Что меня потом, впоследствии, привлекало, и вернее, что было осознанно позднее, это то, что привлекало не личность какая-то, хотя личности было замечательных в то время очень много, а привлекал совершенно невидимый, неслышимый, невообразимый и, тем не менее, весьма четко ощутимый образ самого преподобного. Вот это было уже практически всю жизнь. И за это я очень благодарю Бога, потому что это вносило тот глубокий внутренний мир и давало то удовлетворение, которое практически не дает почти никогда никакое общение в полной мере. А в первые годы, вот после того, как мы стали ездить, это был первый приезд в 1946 году на Успение. Кажется, до Успения мы тоже приезжали, но на Успение как-то особенно запомнилось. Тогда только один Успенский собор был открыт. И еще что удивило, это то, как люди тянулись. Слух о том, что лавру открыли, когда еще было достаточно глухо все, и надежды на то, что будут открыты храмы, тем паче монастыри, были только надеждой и мечтами. А что-то выражение их пока практически никак не заметно было. И вот когда прошел именно вот слух, никаких объявлений, естественно, ни по каким средствам массовой информации не было совершенно. И потому, когда люди шепотом друг другу передавали: лавра открыта, лавра открыта, собирались иногда группками. Кажется, даже один раз отец Николай Колчицкий собрал своих прихожан и привез Но тоже как-то поговаривали, что ему сделали внушение, чтобы он этого не повторял. И в основном стали ездить люди поодиночке. Приезжали с разных концов. Очень интересно было, что в праздники, ну, допустим, перед Успением днем, когда еще тепло, когда можно расположиться просто на земле, мы тоже спали просто на земле, глядя на освещенный луной куполок трапезного храма, там, где сейчас цветник, дорожки. Тогда была просто земля и груды неразобранного мусора, поросшего той же самой гусиной травкой. Но в данном случае не важно было, там заснешь, не заснешь, ну, немножко ноги вытянешь, отдохнешь, и ладно. Ну, молодости, потом такой совершенно другой мир. Вот в Лавре всегда был другой мир. И поэтому, несмотря ни на что, для меня она с первого по истечении по сей день, слава Богу, является живым чудом. Чудо неповторимое и несравнимое никогда ни с чем. То, естественно, у каждого свое, возможно, такое чудо, но то, что в моей жизни это было, и пока, слава Богу, есть, за это только можно благодарить Бога. И благодарить преподобного Сергия, конечно, самое основное. Из первых впечатлений, вот народ очень удивлял, то благоговение, с каким приходили люди с самых разных мест. Кто-то говорил иногда, что... Я из Сибири. Много было хохлушек, которых нельзя было не заметить по говору и по большой любви к пению. Где-нибудь группками они собирались и иногда пели всю ночь. Молитвы, стихи духовные, без конца. И вот так, проходя вокруг собора Успенского, можно было услышать: в одном уголочке поют, в другом уголочке молятся, в третьем кто-то стоит на коленях, беззвучно молится. Но чувствовалось, что вот в людях вот эта жажда молитвы и радостного общения с теми, пускай неведомыми людьми, которым тоже это дорого, что вот кто-то где-то откуда-то приехал, чтобы помолиться. И что вот здесь можно помолиться, не оглядываясь по сторонам, не боясь никого. Тоже было очень радостным и очень чувствовалось. И монахи были много проще, никаких особых торжеств не было. То есть, ну, торжества были, конечно, но в быту, в таком вот, ходили вместе, носили мусор, освобождали территорию, чистили, мыли, что могли. Могли кого-то запросто попросить, и люди охотно помогали. Как-то не было вот такого вот отделения, вот это «мы». Ну, а это презренный народ и грешный мир. Очень много было хороших, очень серьезных лиц, вдохновенных и очень скромных. Тех, которые чувствовали вот здесь, в Лавре, исполнение чаяний своих. Некоторых потом удавалось узнавать по фотографиям, некоторых просто не попадались фотографии тех времен. Из первых проповедей, пожалуй, какие остались в моей памяти, это была проповедь тогда наместника, будущего епископа, и даже патриарха Пимена, который говорил о Фаворском свете. Но сама тема для подростка достаточно такая необычная, но самое удивительное было, что захотелось поинтересоваться творениями Григория Паламы, который целые книги сумел об этом написать. Как о свете можно писать? Ну вот написал, значит, вот хорошо бы их найти. Это легко было сказать, потому что в то время книги или переписывались, если была у кого-то такая возможность, и чаще всего даже не книги, а скорее общие тетради, которые передавались из рук в руки, и какие-то сведения, может быть, где-то могли просочиться. А, в общем, это было все-таки явление достаточно трудное и редкое. Это теперь уже купить книгу духовного содержания не представляется практически никакого труда, кроме финансов, и небольшого усердия. А тогда это была редкость, которую... Даже трудно было поверить, что когда-нибудь это будет открыто, спокойно, свободно. Но зато было желание. Этим, наверное, искуплялось очень многое. К этому же времени относятся и наши походы, только летом, естественно, на родники, на источники преподобного Сергия. Обязательно почему-то это было связано с оккупированными военными частями какого-нибудь родничка очередного. Потом, как правило, в этих заборах, огораживающих местечко, делались дырки, в которые люди так тянулись с такой цепочкой по несколько человек. И говорили, что эти роднички... Источнички меняли свое место. Ну и от тех, кто знал об этом поточнее, узнавали, ходили. Помню, что даже как-то на октябрьские праздники тогдашние, 2 дня было у нас, помню, мы ходили на этот источник, и помню, как я вылезала босиком на снег. Но как бы там ни было, слава богу, никаких простуд серьезных и осложнений, ничего такого не было. Уже много позже удалось попасть на настоящий родник, который тоже предупреждали не ездить, потому что там самостоятельно дорогу можно не найти, что на самом деле так и было. Только впоследствии уже так немножко понадежнее стало, можно было попасть туда. А так это было поближе, где-нибудь в районе Гефсиманского скита. Вот там в разных местах пробивались источнички. Это тоже все входило в план поездки к преподобному, попасть на источник, постоять сколько можно, ну и вернуться домой. И всегда это казалось даже не ожившей сказкой, а именно прикосновением к чуду, которое грело в свое время и в юности, и в более старшем возрасте, ну и вот до сегодняшней старости. Если говорить о праздниках, это уже более позднее по возрасту, потому что это уже студенческие годы. Это тогда, когда можно было выбраться каким-то образом. Ну, например, очень хотелось попасть в Великим постом, но Великопостная служба сама по себе среди какой-нибудь недельный день практически была недоступна. Кажется, чуть ли не единственный раз, когда я могла попасть туда, это было совпадение 8 марта с одним из великопостных дней. Было очень приятно побывать на этой службе, и нравилось то, что очень хорошо, четко читали все отцы, причем меняясь, практически почти не звучало никаких песнопений, потому что Великий пост, так все строго собрано было. Но читали так старательно, внимательно, что это очень вводило в само настроение Великого поста. Серьезное, вдумчивое, покаянное, сосредоточенное. И вместе с тем, вот, несмотря на то, что это, казалось бы, время поста и покаяния, но оно все равно там, в лавре, оно воспринималось все равно празднично. Несмотря ни на что, празднично именно потому, что в это входила в это вся церковь. Своими песнопениями, чтениями, тем, как подобраны отрывки из богослужебных текстов, стихиры, ну и, в общем, все-все-все. Услышать это нам, работающим или даже учащимся, практически было невозможно. И когда обходили в субботу и воскресенье, то это не зря написано было, что поста нет. То есть, по сути дела, по-настоящему служба была почти постоянно та же обычная служба, которая у нас каждый круглый год бывает по воскресным дням. А постовые службы были недоступны. Вот до постовых, по-настоящему полных, ну, или, возможно, служб можно было добраться только уже, когда выйдешь на пенсию. А в Лавру мы непосредственно старались каждый год попасть на Пасху. И без этого как-то так даже я не помню, была ли я... Ну, была в детстве со старшими где-то еще, но особого впечатления не оставалось. Вот лаврские пасхальные службы, это да, это я хорошо помню. Приходилось иногда так приезжать в пятницу вечером на чин погребения, ночью стояли. Утром чуть ли не с первой электричкой, потому что надо было уже на работу к 8 часам попасть. На работу надо было быть как огурчик, не подать, естественно, отработать и опять следующей электричкой уже на пасхальную службу ночную. Первое время мы как-то больше рвались в Успенский собор, но достаточно продрогнув, прежде чем начнут там служить, а тогда собор закрывался на всю зиму, и было очень холодно вообще всем служащим отцам тоже, а уж стоящим, ну, в народе пока толкучка, народу много, так что как-то согревались в общей сложности, ничего. Ну, а потом стали в академии стоять. И в Покровском храме академическом было одно большое преимущество. Оттуда можно было видеть крестный ход из Успенского собора. Ну, так краешком, если поместишься где-нибудь в окошко, и даже академический кусочек крестного хода. Выходить никогда не решались, потому что потеряешь место, потом не окажешься там. А в толпе стоять тоже очень сложный вопрос, потому что желающих поговорить или хотя бы даже что-то спросить, никогда не останавливало даже то, что идет служба. Ну, людей понять можно, но вместе с тем все-таки не очень хотелось на это терять время, внимание, самое главное. Но как бы там ни было, все-таки служба в лавре всегда давала, ну, не могу сказать, что уж какой-нибудь импульс такой уж особенный, но тем не менее это было не то, что украшение, а вот то внутреннее, не наполнение, а завершение Великого Поста, который, хотя и всегда сознаешь, что он не в полную меру проведен как надо, но тем не менее все-таки представить себе где-то службу, воскресную службу, кроме лавры, так же, как и рождественскую, просто как тогда не казалось, и теперь не кажется возможным, и не хотелось бы, конечно, этой возможности терять до конца своих дней. Впоследствии была возможность попасть не только на Рождество и на Пасху, и на большие праздники, 2 на 10, но с пения, естественно, на преподобного или летнего и осеннего тоже стремились всегда побыть уже. По возможности удастся в Троицких собор, слава Богу, не удастся, куда удастся. По крайней мере, в трапезном всегда было место там. Как-то особенного такого наплыва не было. Все рвались уж скорее в Успенский. Потому что в Успенском патриарх служит. Ну, а в трапезном храме он же тоже посвящен преподобному Сергию. Даже тоже своего рода престол. Ну, бывали в трапезной. Все, с трапезной тоже много воспоминаний связано. Потому что приходилось обычно и ночевать там. Собственно, никаких вопросов с ночевкой не вставало до тех пор, пока не перевели котельню из-под трапезный. Там обычно даже пол был теплый. И быт в этом плане было легко очень устроить. Постелишь на пол газетку, под голову сумку, и все. Немножко полежишь, и ранее начинается. Ничего страшного. Все равно хорошо. Обычно всю ночь читали акафисты, пели молитвы. Иногда даже хотелось бы, даже, чтобы вообще было тихо. Просто тихо, потому что тишина сама по себе не пустота, она тоже наполненность очень серьезная. Ну, а для кого-то хотелось наоборот, хоть здесь душу отвести, помолиться, попеть. Ну, как уж есть, так и есть. Это уж не столь страшно, не так уж важно было. А что вот праздники, чем старше даже, и не от желания зависело, а зависело в основном от возможностей. Была возможность попасть, ну, в отпуск, естественно. Обычно мы даже брали отпуск, старались разбить на две части, чтобы попала страстная и пасхальная, чтобы можно было почаще, побольше побывать в лавре. И осенью там на Успение, следующие какие-то там праздники попадались. Пожалуй, после преображения Успения, ну, это когда как, в зависимости от того, как дадут на работе отпуск. Если попозже, ну, попозже уж, что есть, то есть, как удастся. Так что праздники были тоже наполнены лаврскими службами. И впоследствии, вот уже много лет спустя, когда уже возможности даже чисто физические охоте нашей не дают воли, все равно эти воспоминания заполняют эти праздничные стихиры. И воспоминания о том, как это звучало у отца Матфея, потому что хор его восполнял очень многое недостающее. Впоследствии мне всегда казалось, что у него хор живописно богаче многих других, так же, как и современная живопись, к которой стали обращаться современники наши, теперешние. Может быть, добросовестно изучив всю технологию и иконописи, и повторив довольно добросовестно также все приемы, практически не могут передать того, что давали люди, которые не только это умели, но этим жили. Также и пение. Пение очень передает то, чем живет душа, и что может эта самая душа дать. Вот, но звучит в этом. Вот, в этом отношении, конечно, кто бы там ни говорил, какие бы там ученые критики ни высказывали свои умные мнения, но, тем не менее, это очень скрашивало. И вообще, лаврскую службу без этого хора как-то очень трудно представить.
Это были воспоминания преснопамятной Галины Александровны Пыльневой, схимонахини Сергии. В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиевой Лавры за последние 100 лет». Сегодняшняя глава опять переносит нас в воспоминания о празднике Сергиева дня в Посаде в 1919 году из книги Ольги Николаевны Трубецкой «Пережитое». В начале июля 1919 года, вскоре после вскрытия мощей преподобного Сергия, собралась я в Сергиев Посад. Щемящей тоской тянуло туда. Стечение богомольцев было необычайное, и лаврские монахи говорили, что не запомнят такого наплыва народа к 5 июля, несмотря на то, что покос в деревне был всюду в полном разгаре. Мне все же удалось пробраться в церковь на облюбованное мною местечко между стеной храма и стенкой деревянного клироса, расположенного амфитеатром в 3 ряда, как раз против раки преподобного. Собственно, это была щель, где только один человек мог приютиться, и оттуда ничего не было видно, кроме храмового образа Пресвятой Троицы и раки с мощами. С образа снят был для расчистки иконы серебряный оклад, скрывавший несколько столетий божественную красоту вдохновенного рублевского письма. И расчищенные краски ее сияли, как драгоценные камни. Трудно было оторваться от созерцания этой красоты. Я часто приходила сюда и думалась, что сказал бы святой Сергий, если бы видал теперь этот храм, построенный им во имя Живоначальной Троицы, образа единства в любви, и поставленный им, по словам его жития, как зерцало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира. С тех пор, как рака с мощами преподобного установлена была вправо от этой иконы на место прежнего клироса, внимание богомольцев было обращено исключительно на поклонение мощам его. И тысячи народа текли непрерывным потоком мимо храмовой иконы, как бы не замечая ее. Как тут не почувствовать, что это не по духу и мысли святого Сергия? Мощи его, ничем не прикрытые, лежали под большим стеклом. Виден был вполне сохранившийся костяной состав и на голове волосы и борода. Почти все богомольцы подходили с букетами и цветами, и, явно желая прикрыть ими обнаженные мощи, разбрасывали цветы по стеклу, что затрудняло монаха, или, как говорили коммунисты в рясе, сметавшего их на пол, откуда, по мере накопления, их ворохами выносили из церкви. Обедня отошла, и, приложившись к рати с мощами святого Сергия, я как бы вошла в русло потока, вытекавшего из церкви, и благополучно выбралась наружу. Толпа была безмолвная, лица сумрачные и сосредоточенные. Казалось, всех за сердце сосет одна дума. До чего дожили? И какое наглое и безумное кощунство и надругательство! Надо сказать, что вообще осквернение могил – одно из проявлений гнусного психоза, овладевшего известной частью коммунистической молодежи. Дойдя до Успенского собора, я увидал свободное местечко на ступеньке к паперти и поспешил занять его. День был жаркий и яркий, и отдохнуть хотелось, и уходить не хотелось. Так же и народ. Массы его толпились вокруг и не расходились.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Мы читаем архивные материалы, собранные в этой книге, по воспоминаниям очевидцев, которые присутствовали на важных или значимых торжествах в обители преподобного Сергия, из дневника профессора Беляева.
В лавре до революции особенно торжественно отмечались Рождество и Пасха. Широко применялась иллюминация зданий снаружи и внутри. Особенно эффектно ночью выглядела иллюминированная колокольня. В определенные моменты устраивался фейерверк или просто пускались разноцветные ракеты. Так, по словам Беляева в его дневнике, на Пасху в 1912 году три верхних яруса колокольни были великолепно иллюминированы электрическими лампочками, расположенными в виде квадрата во весь этаж. Вдали они сливались, и получалось серебряно-белое яркое полотно света с каждой стороны колокольного этажа. Такой иллюминации прежде не бывало, пишет профессор Беляев. Посещение лавры царем Николаем II в 1896 году, 22 мая. Значительными событиями в жизни лавры и Сергиева Посада были довольно редкие царские приезды их величеств, связанные, как правило, с высокоторжественными событиями, отмечавшимися в Москве. Первый приезд последнего русского императора Николая с императрицей имел место 22 мая 1896 года, через 8 дней после их коронации в Кремле, торжественное проведение которых было омрачено Ходынской катастрофой, где из-за нераспорядительности московского обер-полицмейстера полковника Власовского и двора, решившего выдать московскому люду по кульку гостинцев и сувениру, 17 мая было задавлено насмерть около 1400 человек и около 2500 или 3000 покалечено. Свидетель приезда царской четы в Лавру профессор Московской духовной академии Беляев, которого, как и других лиц, 22 мая пропустили в Лавру по заранее выданным билетам. Беляеву по его билету удалось пройти в северный притвор Троицкого собора. Там он и ожидал прибытия государя, а придя домой, записал следующее. «Были прочитаны часы и освящен покров на раку преподобного Сергия, пожертвованный государем и государыней. Государь прибыл в 11 часов. Зазвонили поздно, когда все гости уже подъехали к святым воротам, тогда митрополит Сергий с крестным ходом только что вышли из собора. За митрополитом Кротчиха, или кроткого попечительница Дома презрения, с зонтом. Смешно было смотреть на нее. Встреча была у Успенского собора. Говорят, что Владимир Александрович, имеется в виду, очевидно, главнокомандующий гвардией Петербургского военного округа, сделал выговор наместнику, что небрежно встретил государя. Я хорошо рассмотрел государя, когда он вошел на паперть, и как-то качнулся головой и туловищем в бок, в мою сторону. Но обеих цариц видел уже тогда, когда они шли ко мне спиной. Мария Федоровна, вдова Александра III, была в черном бархатном платье. Обедни и молебен шли 1.5 часа. Когда шли в покое, я хорошо рассмотрел профиль царицы. Профиль ее строгий, важный, нос прямой. Затем я еще лучше рассмотрел государя, когда все они выходили из ризницы. Некоторые космы в бороде его светло-рыжего цвета, а я считал его черным. Космы эти как-то отличаются от цвета всей темной бороды. Государыня держит себя прямо, в струнку, этикетно низко кланяется, а государь забывает кланяться и прикладывать руку, держит себя размашисто, без строгого этикета. Когда он входил в собор, то был сморщен. В конце молебна Сергий, митрополит, сказал ему речь. «Мы ждали в зале». Очевидно, митрополичьих покоев. Пришел Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, которому мы и были представлены. Он был благодушен и даже шутил. Я его видел в 83-м году, он сильно постарел, посидел, сгорбился, похудел, но жив и легок. Корсунского, профессора греческого языка в Московской духовной академии и плодовитого писателя, назвал Плутархом нового времени, добавив: «Читаем, читаем». Введенскому, профессору МДА по философии, сказал: «На вас, да на Несмелого, профессор Казанской духовной академии, наши надежды». Горскому Платонову, профессору Московской духовной академии и бывшему городскому главе, сказал: «Вы были головою, у вас были неприятности с городом, так кончились?» Амуретове стал что-то припоминать, но не припомнил. Каптерева спросил, указывая на цепь: «А это что?»
«Я староста», — имеется в виду Сергиева Посада, — отвечал тот. В конце концов Победоносцев сказал, что государь едва ли пойдет в академию. Вероятно, Победоносцев постеснялся тащить такую массу князей и княгинь, или времени было мало, или боялся, как пойдет по крутым лестницам Сергий. Сказал, что лучше нам постоять около ризницы. Мы там и стали, но нас государю не представляли. Из Лавры все они поехали в Черниговский скит, а оттуда на вокзал уже часа в 4. От вокзала до Лавры путь был оцеплен проволочным канатом. В Лавру пускали только по билетам, и публики было мало. Охрана была пригнана из ближайших сел еще накануне. Вечером была иллюминация. Осветили два обелиска около вокзала. Гильберт осветил стаканчиками свою аптеку. Были иллюминированы прогимназия, железнодорожная больница, одна ловчонка в деревянных рядах и 3-4 дома. Экипажи были привезены придворные и оставлены до 25 числа. 23 числа в Лавру приезжал наследник Швеции Густав, 24-го – Альденбургские и еще кто-то. Было много звону. Раньше приезжал чрезвычайный китайский посол Ли Хун Чан. 27-го в Лавре были Фердинанд Болгарский и наследник Румынский. Фердинанд хотел было быть в академии, послал предупредить. Ректор и прочие вышли на аллею, но монахи, не любившие академии, смогли сорвать это посещение. И вот еще записи о посещении Лавры государем в 1912 году, 1 июня. Следующее посещение Лавры императором, если мы не ошибаемся, было только летом 1912 года. Оно было связано с торжествами открытия памятника императору Александру III в Москве 30 мая. 28 мая царь с семьей прибыл в Москву из Крыма. Открытие состоялось в 11 часов 30 минут при 360 пушечных выстрелах. В 3 часа дня был дан обед волостным старшинам. Царь пил за их здоровье. Возможно, в связи с этим событием, как отметил Беляев в своем дневнике, под вечер в этот день в Сергиевом Посаде около вокзала играла военная музыка, которая доносилась и до Скитского пруда. Летний вокзал превосходно был украшен материями национальных цветов. Весь пол затянут красным, колонны увиты зеленью. Много вензелей на материях, здание покрасили и давно пора. В ожидании царя в Посаде уже 31 числа был убран путь от вокзала до Лавры так, как не было и в коронацию Александра III. По обе стороны бичевы, и на ней флажки трехцветные навешаны очень часто. На повороте с шоссе к Лавре у часовни арка с надписью «Добро пожаловать» и «Счастливого пути» на стороне, обращенной к Лавре. От железнодорожной больницы до угла Кудрявцевского дома белые столбы, увитые зеленью, соединены ветвями хвои. Там же арка с гербами, другая пониже у Пятницкой церкви, с надписью «Боже, царя храни» и с инициалами «МНА». 1 июня с утра все лавки были заперты, кроме булочных. Рабочие раскидывали песок по пути следования от вокзала до Лавры. Проехал эскорт казаков с полдюжины к вокзалу. Богомолки расположились, сидя на возвышении около городских рядов. Было еще около 9 часов утра. Хорошо убраны флагами, зеленью и вензелями, гостиница Бычкова. Материями убраны над двери магазинов Лыщинского, двух Кубышкиных и Мамаева в городских рядах. Великолепно убран вокзал, что стоило около 1500 рублей. По обе стороны пути к 12 часам цепью уже стоял народ. Городовые были привезены из Петербурга в Москву, а ныне приехал к нам целый поезд. Перед Святыми воротами чиновник какого-то ведомства внимательно осмотрел подпись моего имени, то есть на пропуске, и отдал честь. В Лавре уже стояли семинаристы по одной стороне, по другой — народ. На ступенях Успенского собора поместились богоделки из Дома презрения. Мужская и женская гимназии заняли места перед воротами, подальше — училище. Около половины второго наместник, отец Тавье и Саблер, обер-прокурор, поехали на вокзал. В северном притворе Троицкого собора, куда пропустили Беляева, были Цветков с женой, священник из Дома Презрения, Шостин с женой и двумя девчурками, Кохтев, Муретов с женой, Введенский с женой, жена и дочь полицмейстера, трое военных неизвестных и несколько дам. Прочие профессора имели пропуск только в Лавру. Я видел только Тареева, Спасского, Глаголева, отца Дмитрия, Туницкого, Воронцова. В царя ударили в час и три четверти, и пошел крестный ход к воротам. Митрополит Владимир и епископ Феодор, ректор академии, как и монахи, все в золотых облачениях, предшествуемые хором певчих, а перед певчими хоругви. Долго благовестили, потом долго звонили. Вдруг поднялась тревога, вбегает отец Тавии, как молодой. Послушник быстро взял табуретку и скамью от северной двери, потом откуда-то явились ключи, быстро открыли дверь к колокольне, разостлали ковер, едва успели. Из подъехавшего экипажа вошли императрица Александра Федоровна, Елизавета Федоровна и дядька, который внес наследника в матросской рубашке на руках. Несколько минут спустя за крестным ходом вошли царь с четырьмя дочерьми. Дочери тоненькие, худенькие, в летних широкополых соломенных шляпах с розами на тульях. В соборе был краткий молебен, прикладывались, вышли в южные двери. Тут между собором и покоями поднесли хлеб-соль и сказали речи от хоругвеносцев, от пожарного общества и еще от кого-то. Было вынесено много ящиков монахами с подношениями, иконами, огромные просфора. Все ящики были положены на подъехавшую подводу. Пробывшие с четверть часа в покоях, где, вероятно, был чай, все вышли. Царь сел рядом с царицей, а против них наследник и старшая дочь. Кучер со множеством медалей на груди. Во втором экипаже три дочери и Елизавета Федоровна. Царь, севший, когда кучер тронул лошадей, перекрестился, сняв фуражку. Поехали мимо Троицкого собора и колокольни. Когда я вышел из лавры, то площадь и улицы были полны пестрой толпой, светило солнце, все было ярко, празднично, весело, людно, шумливо. С вокзала возвратилась и Елизавета Федоровна. Всего гости пробыли часа полтора. На следующий день, как отметил профессор Беляев, начали бойко строить балаганы на площади для ярмарки, запоздавшей по случаю приезда царя на полторы недели. А на второй день, уже с 12 дня до полуночи, в балагане петрушки, гудела музыка, музыканты выбились из сил. К концу дня играли уже слабовато. Передышку им давали только орликин-клоун, балагуривший на крыше, и певцы с певицами, певшие без аккомпанемента. Я напомню, мы читали воспоминания профессора Беляева о высочайшем посещении Троицы Сергиевой Лавры в 1896 и 1912 году.
Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 941 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Христос воскресе!